Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами прочитали за Великим Повечерием третью часть Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Крицкого. Покаянного Канона, который, по сути, является не только гимном во славу Божию, но также является примером молитвы, которую мы должны совершать на протяжении всей своей жизни. Святые отцы, рассуждая на тему молитвы, в частности, святитель Игнатий Брянчанинов, он говорит о том, что есть три вида молитвы. Молитва словословная, когда мы прославляем Бога в своей молитве. Молитва благодарственная, когда мы благодарим Бога за все Его великие благодеяния, явленные нам. И третий вид молитвы – молитва просительная, когда у Бога спрашиваем прощение грехов и спрашиваем потребное для нашей жизни. Вот в покаянном каноне преподобного Андрея Крицкого вот именно воплощена, что называется, в жизни полнота молитвы и словословие, и благодарение, также и прошение. Именно в этом каноне мы прославляем Бога, возносим Ему похвалы, словословием Его. Это самый высокий вид молитвы. Благодарим Бога за то, что Господь нам дает нам потребное в нашей жизни, дал нам само наше бытие и просим Бога прощения. И вот когда мы у Бога спрашиваем прощения, преподобный Андрей Крицкий, что называется, усугубляет или дает нам яркие примеры вот такого образа молитвы, как прошение, и дает нам вот эти примеры, чтобы мы имели пред своими очами духовными вот эти примеры и также воодушевлялись их подвигу, их святости, или даже приводят отрицательные примеры, примеры греховные, знак того, что мы должны от этого удаляться и этого избегать. И вот сегодня за покаянным, во время покаянного канона были такие очень мудрые слова в тропарях. Преподобный Андрей Крицкий приводит нам образ, яркий образ Авраама, также его сына Исаака. Авраам, который удалился из земли ханаанской и переселился в местность, которую Господь ему указал. Там, где жил Авраам до переселения, эта местность была, в этой местности жили люди, которые были подвержены всяким грехам. То есть Господь благословляет Авраама переселиться из этой местности. Авраам был праведным в роде своем, и он слушается Бога, слышит его повеление, его призыв и переселяется в другую местность. И это тоже очень таким является важным моментом. Он удаляется от всего греховного. Далее мы видим, что по Священному Писанию Господь несколько раз является Аврааму, благословляет ему, дает ему обетование о том, что именно от него произойдет великий народ, и от него произойдет Мессия, Спаситель рода человеческого. И это обетование Господь повторяет несколько раз. Авраам отличался особенными добродетелями. Он был благочестивым. Также однажды Авраам находился во время дневного зноя у своего шатра и ждал. И вот именно во время этого ожидания произошло так называемое пятое благоволение Авраама, когда Господь явился Аврааму. И что он делал около шатра? Святые отцы, рассуждая на тему вот этого места Священного Писания, говорят о том, что он отличался гостеприимством. Он ожидал, ждал кого-нибудь встретить, какого-либо путника, накормить его, дать ему пищи, воды, затем, чтобы путник отдохнул и продолжил свой путь. Вот это гостеприимство Авраама было вменено в праведность. И Господь вознаграждает вот это гостеприимство, является ему. И по Священному Писанию, если мы буквально почитаем это место, где говорится о явлении Бога Аврааму Дубраву Мамре, буквально идет некая игра слов. Явились три, Авраам поклонился одному. Обращается Господь. три обращаются к нему и говорят: «Я в следующий год приду к тебе». Не придем, а приду. Это тоже идет указание на Троицу в Ветхом Завете. И вот, когда Господь явился Аврааму, Он дает ему утешение, обетование, говорит о том, что именно от него произойдет великий народ, и от него родится Мессия, из его рода. И Сара, которая слышала вот это обетование, это обещание от Бога, даже высмеялась. Затем Господь обращается к Саре: «Почему ты засмеялась?» Сара начала оправдываться. Господь сказал о том, что через год я приду к тебе, и у тебя будет сын. Так и произошло. И вот это обетование было сопряжено также с изменением имен. До этого момента Сара носила имя Сара с одной буквой «Р». После этого явления Сара как знак особого благоволения. Авраам также, Авраам с двумя буквами «А» посередине слова. И это тоже было очень таким знаком благоволения Божьего. И вот как Господь, сердцеведец, творит всего сущего, вольный сотворить, волен был сотворить первого человека, первозданного Адама, так и здесь из-за от семьи, которая была уже неплодной, вследствие своих таких естественных уже физиологических процессов не могла иметь детей, Господь восстановил семя Авраама. И у Авраама родился сын, и назвали его Исаак. Смех или «кто посмеется надо мной» переводится буквально с еврейского. Именно так подумала Сара, когда услышала о таком вот пророчестве, сказанном Господом, обращенном к его благочестивому последователю, служителю Аврааму. Исаак рос и, конечно же, радовал своего отца. Но пришло время испытания, как вера самого Авраама, так же и веры и преданности Исаака. Господь является Авраама, повелевает, чтобы он принес в жертву своего единственного сына. Здесь нужно сказать о том, что на тот момент патриарху было уже более 100 лет. И, конечно же, к его чувству любви к сыну было примешано чувство такой любви, как дед любит своего внука. Так называемая двойная любовь, сугубая любовь. И также Господь испытывал и преданность самого Исаака. Святые отцы рассуждают на вопрос, сколько было Исааку. Кто-то говорит, что было Исааку уже 25 лет, кто-то говорит, что было даже больше, 32 или 34 года. Но во всяком случае, это был уже взрослый, совершеннолетний, зрелый мужчина, к которому отец обращается с повелением, что нужно принести жертву. Более того, на Исаака были возложены дрова, на которых эта жертва после принесения должна была быть сожжена. И по традиции, дрова, на которых жертва сжигается, несет сама жертва. То есть ягненок или овечка, перед тем, как принести ее в жертву, она несет на себе эти дрова, хворост, затем она приносится в жертву и сжигается на этих дровах. Поэтому Исаак прекрасно понимал, кого принесут в жертву и кто должен быть той самой жертвой. Он безропотно взял на себя вот этот хворост, эти дрова. И даже когда Исаак спрашивал своего отца, кого мы будем приносить в жертву, этот вопрос был скорее риторическим, он прекрасно понимал. Но в то же время он несколько сомневался. Но Авраам отвечает, что Господь укажет эту жертву. И затем он взял на себя вот эти дрова, этот хворост, взошел своим отцом на гору для принесения жертвы. В данном случае Исаак является прообразом Христа Спасителя. Как Христос Спаситель, жертва, тот самый Агнец Святой, взял на себя древо креста, понес его на себе на гору Голгофу и был принесен на этом древе. Так Исаак, вот некогда в Ветхом Завете, являлся прообразом Христа Спасителя. Когда они взошли на гору, Исаак безропотно дал себя связать по рукам и ногам, что стоило зрелому мужчине буквально отбросить престарелого отца и сказать, что нет, да не будет этого, нет. Исаак проявляет послушание отцу, являет преданность и веру Богу, дает себя связать, ложится безропотно на эти дрова, и уже нож был занесен над его шеей, и ангел Господень буквально останавливает руку Авраама и говорит: «Господь видит твою преданность и видит веру твою». Ну и, конечно же, в контексте здесь и значится глубокая вера самого Исаака и преданность отцу. Под отцом здесь, под Авраамом, можно судить, конечно, о Боге. Он прекрасно отдавал отчет, что должно произойти, и себя предал всецело в руки Божии. Вот. И сегодня преподобный Андрей Крицкий как раз вспоминает это событие, но очень в кратких и емких словах говорит о сущности. Мы должны поревновать, то есть потрудиться, вот приобрести эту преданность Богу, какую имел Авраам, вера к Богу, преданность отцу, своим родителям в частности, а также и, конечно же, преданность воле Божией, которую имел Исаак. Вот, это, вот эти добродетели, которые были проявлены в превосходной степени в лице вот этих двух замечательных людей, святых угодников Божьих, о которых повествуется в Священном Писании Ветхого Завета, она и воспевается особенно сегодня в третьей части покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. Вот вера Авраама, преданность Богу, Исаака, преданность отцу, послушание отцу, несмотря ни на какие испытания и искушения. Вот зачастую нам этого не хватает. Нас постигают те или иные трудности, мы тотчас же испытываем уныние, как говорит преподобный Авва Дорофей, уныние сразу ленность, нежелание доброделания, чтения Священного Писания, нежелание причащаться, нежелание посещать храм Божий. Это уныние и, как следствие, ленность очень часто поражает нашу духовную жизнь, парализует нас духовно. Так вот, преподобный Андрей Крицкий как раз и предостерегает нас с вами, братья и сестры. Далее, другой пример. Пример, конечно же, Петра. Преподобный Андрей указывает на апостола Петра, который сначала клялся Христу Спасителю, пойти за ним до конца, даже и своей жизни пожертвовать. Но как только случились вот эти искушения, испытания, когда Христос был взят под стражу, когда на глазах учеников Христос подвергся бичеванию, мучению, неправедному суду, Петр машинально произнес очень страшные слова: «Я не знаю, кто этот человек, и не понимаю, о чем вы говорите». Машинально, но которые, по сути дела, явились очень моментом таким предосудительным, осудительным. То есть он впал в такой тяжкий грех, как, по сути дела, отрекся от Христа Спасителя. Конечно, потом он раскаялся в этом грехе. И по преданию, на щеках апостола Петра были некие такие борозды от постоянных слез. Он всякий раз оплакивал свой грех. Более того, Господь внял его покаянию, внял его раскаянию, исправлению, вновь восстановил в апостольском служении, когда Христос спрашивал апостола Петра: «Симоне Ионе, любишь или меня?» Петр отвечает: «Да, Господь, люблю тебя». Так Господь этот вопрос задавал три раза, и три раза Петр отвечал на него. Вот через это троекратное вопрошание Христа и через троекратный ответ Петра он был, Петр, восстановлен вновь в апостольском служении. Но после этого, конечно, Господь восстановил, но после этого Петр помнил об этом и всякий раз оплакивал свой грех. Он, конечно же, понес колоссальные проповеднические, апостольские труды, более 36-38 лет примерно. Нес проповедь Слова Божия и проповедовал Слово Божие по всему свету, по всем народам. Но всегда имел вот этот момент в памяти, когда он отрекся от Христа Спасителя. Но при этом он не впал в уныние, не впал в отчаяние, в отличие от Иуды Искариотского. Он тотчас же принес Богу покаяние и раскаяние. При этом раскаяние не на словах, а на деле. Не в мыслях, а на деле. И это раскаяние было сущностным, то есть полным перерождением его природы. Да, Господь говорит, обращаясь к ним, о том, что «Ты, Петр, ты камень, созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Но в данном случае Петр является выразителем общего апостольского служения, поэтому он именуется камнем. Но в то же время Петр вот оступился. Но после покаяния его жизнь полностью исправилась, переродилась, что называется. И это произошло, перерождение, вот именно исправление, благодаря его намерению, произволению. Много раз в каноне, который мы с вами читали, преподобный Андрей Крицкий упоминает об этом произволении. Произволение, может быть, или к греху, или к добродетельной жизни. И вот в лице апостола Петра мы имеем пример произволения, исправления к добродетели, к благочестивой жизни. Это тоже яркий такой пример, о котором мы с вами сегодня читали за вечерним богослужением, за Великим Повечерием. Вчера мы с вами рассуждали на тему личности Ноя в Ветхом Завете. Сегодня вскользь упоминается о том ковчеге, который строил Ной. В начале канона говорится о том, что мы должны быть в этом ковчеге спасительным. Что значит этот ковчег? Мы с вами вчера говорили о том, что ковчег – это был большой корабль, судно, который был, по сути дела, призывом к покаянию, когда Ной строил этот ковчег. Вот святые отцы также говорят о том, что ковчег в Ветхом Завете, Ноев ковчег, является прообразом Церкви Христовой. Мы сегодня с вами говорили о том, что Церковь есть от Бога установленный организм. Церковь, которую создал Господь Иисус Христос, называют камнем, который не одолеет сама полнота злобы, врата ада не одолеет ее, обращается к апостолу Петру Христос. Так вот, это богоустановленное общество, соединенное православной верой, священноначалием, православными таинствами, правилами, обрядами. Церковь также установлена, как мы говорим, Христом Спасителем. Он есть глава церкви. Мы являемся членами церкви. И в Священном Писании много образов того, что мы являемся частью этого тела. Христос неоднократно говорит о том, что как гроздья и виноградная лоза, как дом, как, например, пастырь и овцы, все мы являемся частью Церкви Христовой. Также во Христе мы соединяемся с Ним самим, как с главой, и друг с другом, в силу того, что мы одно тело Христа Спасителя. Также Церковь является воинствующей земной и небесной. Воинствующий буквально означает все живые здесь на земле, которые приобщаются к таинствам Церкви Христовой. Небесная Церковь – это святые угодники Божии, ангелы и все почившие в вере, которые уже соединились со Христом Спасителем. И единство земное и небесное осуществляется посредством молитвы. Именно молитва нас всех объединяет. Также Церковь Христова животворится и освящается Духом Святым. Духом Святым, Его благодатью, которая незрима, но действенно и в сущности действует в таинствах Церкви Христовой. В самом главном таинстве Евхаристии не случайно Христос, благословляя апостолов, на Тайной Вечере говорит о том, что сей есть тело мое, сей есть кровь моя, указывая на хлеб и вино. Он говорит о том, что едущие мое тело, едущие, пьющие мою кровь, будет жить вечно. И это является залогом освящения каждого человека. Преподобный Андрей Крицкий как раз и упоминает, и говорит о том, что мы все должны быть в этом ковчеге, спасительном ковчеге, который плывет словно корабль, который плывет как корабль среди бушующего моря, несмотря ни на какие обстоятельства, жизненные трудности, искушения, испытания, Никакие волны не могут поколебать этот корабль. Но от нас зависит быть в этом ковчеге и быть членами церкви. Необходимость и обязательность быть частью церкви. Говорит об этом нам Священное Писание. Апостол Павел неоднократно об этом говорит на примере того, как глава является частью тела, возглавляет тело, как Христос возглавляет церковь. Так и мы должны быть частью церкви, частью тела Христова. Вот эта необходимость для спасения, быть частью тела Христова, обусловлена самим Священным Писанием. И вот преподобный Андрей Крицкий как раз нас и призывает, чтобы мы не отчаивали, не впадали ни в какие испытания, уныния, какие-либо грехи, но были со Христом Спасителем. И быть со Христом зависит от нас с вами, братья и сестры. Каждую песню покаянного канона преподобный Андрей Крицкий завершает прославлением Троицы, прославлением Божией Матери. Так вот, именно Христос является основанием нашей жизни, нашего бытия и является основанием, залогом нашего будущего освящения, спасения. И вот дай Бог молитвами этого великого угодника Божия, преподобного Андрея Крицкого, дай Бог по примеру тех святых угодников, о которых он упоминает в тропарях канона, нам прославлять Христа Спасителя, Бога истинного, и своей жизнью, и делами. Ему же честь и слава во веки веков. Аминь.